Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Находимся с вами в начале 8 главы. И надеюсь, Берат Ашем, что мы ее и завершим сегодня. Снова напомним, где мы с вами находимся, о чем речь идет, чтобы было понятно для тех, кто к нам присоединился. Мы изучаем книгу Мсилат Йешарим, которая указывает нам на цель, ту самую конечную цель, к которой каждый из нас должен идти в надежде, что он к концу жизни, по крайней мере, придет. По дороге к этой цели человек должен пройти много ступенек. Первую ступеньку мы с вами более-менее разобрали. Человек должен быть осторожным в этой жизни, чтобы чего-то добиться. Вторая ступенька, которую мы разбираем, это черта, казалось бы, противоположная, ну, только на первый взгляд. Это расторопность, быстрота, проворство. Все, что человек делает, должен делать быстро, проворно, с желанием, с радостью. Это еще одна ступенька к вершине человека. О том, что есть расторопность, мы уже говорили, разбирали части ее на прошлых занятиях. На этот раз мы находимся на 8 главе, и тут речь идет о путях приобретения расторопности. Каким образом мы можем приобрести это качество? Или что более точно, откуда у нас появится мотивация быть людьми быстрыми, расторопными? Что-то внутри должно пробудиться. Какую силу мы можем использовать для того, чтобы пробудить в себе это качество? И вот говорит Люцата так. Средства, которыми приобретается расторопность, такие же, как и для приобретения осторожности. И разделяются они, соответственно, по тем же ступеням, как я уже писал выше. Ну, то надо вспомнить, о чем речь шла в качестве осторожности. Давайте перейдем на 4 главу, где там мы это разобрали. Кто это помнит? Когда Люцата хочет объяснить нам, что приведет человека к осторожности, то он говорит о том, что есть альдереха кляль, то есть, в общем, Тора приводит к осторожности. Но частным образом речь идет о том, чтобы было обращение на уровне самого человека. И это может привести его к осторожности. Как то, давайте напомним, и найдутся в таких размышлениях побудительные мотивы разных уровней. Тот самый побудительный мотив, то, что пробудит человека к качеству осторожности, в зависимости от самого человека. Будут там люди, которых называют совершенным разумом. Это первое. Второе, кто меньше их, пхутиме, кто ниже их. И третье, для множества народа. Когда мы с вами это разбирали, напомним очень коротко, о чем речь шла. Для первой категории людей они будут осторожны по той причине, что будут находиться в таком напряжении, а вдруг они сделают какое-то деяние, слово какое-то, мысль появится, которая не даст возможность им добиться совершенства. Их называют шлемейдат, люди совершенного разума. Что она включает? В первую очередь, она включает тот факт, что совершенный разум обязывает искать совершенство в этом мире. Для того, чтобы совершенно его закончить, для грядущего мира и так далее. И вдруг они что-то сделают не то. Надо быть осторожным. И это разрушит их несовершенство. Этот уровень очень высокий. Очень-очень высокий. Нам легко говорить, да, он слышится довольно-таки хорошо, но он очень не так просто достижим. Под ним есть, их называют пхутимеем, меньше их. Что меньше их, у них тоже есть мотивация, они тоже как-то пробуждаются к этому качеству осторожности, но по какой причине? По причине другой. В их понимании они хорошо знают и понимают, что есть грядущий мир. Но они живут пока в этом мире. И вот в этом мире, то, что воздействует на человека, по-видимому, с определенного возраста более всего, это качество почести, значимости. Я кто-то, я что-то. Это же качество, эта сила, она и толкает человека. Даже не только в этом мире, но и для грядущего мира. Поэтому и тот уровень людей, который называют меньше этого, они будут осторожны по той причине, что они будут бояться, а вдруг там они окажутся людьми неуважаемыми. Они не удостоятся в конечном итоге своего грядущего мира на том уровне, на котором им кажется, что они достойны этого. То есть это побудительный мотив. Это тоже очень, очень высоко, очень-очень высоко. Третья группа людей, ну, с которыми она гораздо ближе, яснее ее понять, по-простому, для всего остального народа человек должен быть осторожен по простой причине. Что-то наделаем, получим. Как получим? В основном в этом мире. По-простому, это по голове, по я знаю, это, там, в больницу угодим, авария будет, или еще что-то. Что-то случится. Да. На всякий случай не надо, надо быть осторожным. Осторожным как в бытовом смысле, но в основном в духовном смысле надо быть. Потому что последствия духовной неосторожности, оно приходит, ну, порой через год, через три, через четыре. Если человек только чуть размышляет и думает, то он, естественно, будет осторожен в своей жизни. Итак, мы напомнили очень-очень коротко, о чем шла речь в 4 главе. О путях приобретения осторожности. Подобно этому и есть путь приобретения расторопности, другого качества, которое мы сейчас с вами разбираем. Простоты, быстроты и проворства. Оказывается о том, что третий уровень и тут появляется. Тут тоже нужно сделать это разделение, дифференциацию на разные группы людей. И у каждого из них мотивация появится на уровне их личного понимания цели их пребывания в этом мире. Для чего они тут находятся? Поэтому, на первый взгляд, сейчас мы это разовьем эту тему дальше поглубже, на первый взгляд, там будет категория людей, которая будет стремиться к совершенству. И по этой причине они будут очень быстры и расторопны во всем. Там же должна быть категория, которая хотят удостоиться грядущего мира, уже не со стороны минуса, а со стороны плюса. То есть есть понятие сахар ве оныш. Те боятся, не дай Бог, получить наказание в грядущем мире. А эти будут подталкивать их какая-то сила для того, чтобы получить вознаграждение. И третий уровень. Это удостоится, там в осторожности это было, чтобы не получить какой-то удар, наказание. А тут, чтобы что-то удостоиться. Тут в этом мире тоже хотелось бы жить, хорошая работа. Всякие разные удовольствия этого мира, чтобы они пришли в это. Итак, посмотрим, что говорит Люцифер. Средства, которыми приобретается расторопность, такие же, как и для приобретения осторожности. И разделяются они, соответственно, тем же ступеням, как я уже писал выше. И мы их перечислили сейчас. Ведь суть этих качеств очень близка. И вся разница между ними только в том, что одно из них, расторопность, имеется в виду, относится к повелительным заповедям, а другая осторожность к запретительным. То есть мы видим о том, что два этих качества, напомним это, они стоят за двумя повелениями. Одно делай, а другое не делай. Мицвот, с которыми мы говорили, не делай, нельзя делать, да? Откуда мы будем это соблюдать? У меня есть качество осторожности. Мицвот делай, почему я буду бегать? У меня есть качество расторопности, я проворный, быстро. Тут же на месте побежал. И когда станет ясной для человека истинная ценность заповедей и тяжесть ответственности за их исполнение, тогда, несомненно, сердце его пробудится к истинному служению без лени и расслабленности. Итак, что говорит нам Люцифер? Тут большой итог, первый, который нам надо понять. Он говорит так. Если только для человека станет ясным истинная ценность заповеди, человек понимает, для чего он соблюдает эти заповеди, что они ему дают, что в конечном итоге произойдет, если он это соблюдает. И он понимает всю ответственность за их исполнение. Это вся его жизнь. Тогда, несомненно, сердце его пробудится к истинному служению. А какое оно? Без лени, без расслабленности. В всяком сомнении. Надо только это осознать. Уже одно это делает человека проворным. Человек понимает, о чем речь идет. Он быстрый, проворный, как только понимает. Надо только иметь это внутреннюю мотивацию. Представьте себе картину. Человеку говорят, вон, видишь, мешок. Где-то килограмм, немного, килограмм 40 весит. Ну, подними его на 10 этаж. Он говорит, а что там? Говорит, камни. Что за камни? А мусор какой-то, камни какой-то. А для чего? Просто так подымет. Ну, не знаю, может быть, как неудобно, попросили, знаю, подымет. Но он как будет идти? Будет считать каждую ступеньку. Теперь раз другой говорит, вон, видишь, 40 килограмм. Говорит, смотри, а что там, говорит, деньги? Кому? Смотри, не тебе, но часть тебе. Побежал. Без ступенек только успевает не ступеньки, а этажи считать. Значит, мотивация, все по-другому. Быстрота, проворство. Человек просто осознал, что в мешке. Как только понятно, что в мешке, о, появляется мотивация. И вот, говорит Люцата дальше, и тут дальше начинается как бы целая тема. Мы ее очень коротко скажем, но чтобы знали, это огромная-огромная тема сама по себе. И что же может сделать человек, чтобы усилить это пробуждение? Теперь Люцата ищет как бы еще один шаг. Что действительно человека подтолкнет? В конце мы скажем, как это связано с этими тремя уровнями. И говорит он следующую вещь. Пристально вглядываться в то великое множество добра, которое делает ему Всевышний всегда, во всякий час. И в те великие чудеса, которые творит он ради человека в момент рождения и до последнего дня его жизни. Тут надо остановиться. Да. Оказывается, что человек со всех сторон окружен добротой Творца. Спросите человека, кстати, очень интересно. Даже людей религиозных спросите. Вы окружены добротой Творца? Да. А что за добротой? Не знаю, так пишут. А спросить человека нерелигиозного, вообще не понимаю, о чем говорит, что за глупости, какие, чем окружен? Природа. Само по себе все произошло. Все удачно произошло, правда? То есть очень один к другому подогнано. Да, есть полное соответствие. В мире есть такой баланс, равновесие экологическое. Все работает. Ничего нельзя вытащить из этого равновесия. Да. Ну, так получилось. Так получилось. Есть книга совершенно необыкновенная, мы уже много раз о ней говорили, называется «Хвата левовод», по-русски называется «Сердечные обязанности», «Обязанности сердца». Написал ее давным-давно Рабейну Пахи, и там он пишет, во второй главе он пишет о основе основ всего, и называется «Шара Пхина», то есть «Ворота исследования». Что он там пишет? Во-первых, он пишет о том, что каждый человек, каждый еврей обязан смотреться в этот мир. Быть исследователем. Да? То есть для нас вообще очень интересно. Это повеление нам быть людьми, интересующимися природой, физикой, химией, все это. Что это такое? Можно смотреть на все это с какими глазами? Ученые, достижения, использование этого. И так далее. А можно совершенно по-другому. Ведь что изучают все науки? Все науки изучают творение Творца. Что они нам дают? Каждый раз открывают нам все величие, необыкновенную сложность того, что Творец творит. Одно только какая-то клетка. Сколько какая сложность? Какая-то голова букашки какой-то. Она сложнее всех компьютеров, которые придумали. Как только чуть больше еще разобрались, вдруг видят невероятную сложность, величие того, кто его сотворил. Кто это произвел? Поэтому и требования от нас, что мы поняли, что Творец для нас сделал, какой колоссальный мир Он для нас сотворил. Иначе человек никогда не придет к благодарности Творцу, если он не всмотрится в этот мир. Вот смотрите. Даже самый простой пример. Мы говорим с вами Беркат Амазон. Каждый день, порой по несколько раз. Беркат Амазон – это благословение на хлеб после того как. Благодарность за еду. И там есть такие слова, мы говорим, да. Бехен, бехесет, уварахамим. Азана тавлам куло, бехен, бехесет. Творец, он кормит этот мир. И дальше написаны такие слова. Бехен. Что за хен? Хен это переводится как бы милость, красота, как? Бехен, казы. Бехесет это понятно, это милосердно дает нам. Но что бехен? Что написано бехен? Интересный комментарий дают об этом, о том, что в принципе человек, ему надо получить определенный рацион пищи. Теперь он мог бы спокойно, творец всесильный, он мог бы все бы в тюбик. Космонавты как едят? С тюбик? Теперь тюбик нажали, выжили в рот, и все бы было. Или, например, в одной какой-то плоти, он включает все. Все составляющие. Не, творец не так сделал. Вы когда-то обратили внимание только, сколько видов перца есть? Или там есть зеленые, есть желтые, есть красные, огурцы такие, помидоры такие. Все, вот человек приносит такую, знаете, такую ровную такую платку, в тарелку, и с всякими цветами, все, это называется бехе. А его можно было воля, он все бы в одну кучу. Не в одну кучу. По этой причине, кстати говоря, и надо каждому из того, что Творец так старался для нас приготовить такое разнообразие, надо, соответственно, знать, что благословить. Как однажды был случай, я извиняюсь, что отвлекаюсь, когда один ученик у нас, он не хотел, он говорит, да, что говорить, надо сказать одну браху и все. Одно благословение хватит, а что вы придумали тут на все? Я промолчал. Дождался обеда, Я вижу, он набрал себе, знаете, так сказать, все как положено. Салат отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно. Уселся и уже собрался только-только есть. И говорю, секундочку, секундочку. И не успел он только сказать, схватил вилку, раз, и все перемешал. Он говорит, ну, теперь скажи браху. Он говорит, испортил мне, что теперь, как это невозможно есть. Он говорит, ну, подожди, если ты хочешь, а это отдельно, скажи браху на это, скажи спасибо. Надо как-то, чтобы было соответствие. С тех пор выучил, что нужно, но это оказалось не так сложно. Всего там 3-4 брахи. Но вернемся. Получается, что у нас? У нас получается, что вокруг нас есть неимоверная сложность мира, которую Творец сотворил для нас. Оно чуть расширяет и тему, только очень-очень по-простому, очень условно это скажем. И если мы всматриваемся в доброту Творца, который так много дал нам, то тут есть как бы со стороны его провидения общего и частного. То, что мы называем на языке Торы ашгаха клялит и ашгаха пратит. Понятие вот этого провидения общего, что оно включает? Включает, что есть так много добра, которое Творец дал нам солнце, воду, дал нам возможности воздуха. Есть все условия, которые есть, которые, если посмотреть, как это могло произойти, если кто-то чуть-чуть знакомился с этой темой, о том, что если было бы, если бы концентрация кислорода была чуть-чуть меньше, или чуть-чуть больше, и если бы не было зоновой оболочки, и если бы вода не имела такие определенные свойства, и если бы не было наклонения нашей оси вращения Земли так, и не было расстояния Земли такой, не было бы жизни бы тут, ничего не было. И только вся эта комбинация невероятная, которая есть, вероятность которой стремится к нулю, она позволяет существование человеческой жизни. Не надо видеть в этом провидение, не видеть возможность благодарить этому. То есть много, что Творец дает нам свежий воздух, и ощущение этого мира, и цвета невероятные, и запахи невероятные, и музыка есть, и все есть, все, которое так может обогатить нашу душу. Относится ко всем людям. По еврейскому представлению надо иметь чувство благодарности. Теперь это одна только сторона дела. Давайте посмотрим на нашу частную жизнь. Если в нее смотреться, то мы увидим, что наша частная жизнь, она переполнена необыкновенными событиями. Каждый раз любое событие, оно кажется таким, знаете, совершенно случайным, непонятным. Еще что-то случилось. Может, потом еще что-то случилось. Если только человек раскроет глаза и посмотрит на всю свою жизнь, знаете, хотя бы на каком-то месте, где он находится, то он вдруг увидит о том, что все на самом деле связано. Напомню вам события Пурим. В Мегилат Пурим, да, Мегилат Эстер, описываются события, которые на первый взгляд никакого отношения друг с другом не имели. Пошли евреи и насладились на пиру у царя местного, который был. Был там один такой, знаете, очень религиозный, говорил, не ходите туда, будет плохо. А они что, не говорят, да ты что, сейчас нас будут ненавидеть, преследовать, мы сейчас будем как будто вызывающим образом вести. Мы пойдем все-таки. И пошли. Пошли, все нормально, ничего не было. Потом пришли, мы смотрим, что ты нас пугал. Все прошло очень хорошо, мы там даже вывели. Все нормально, там было кашрут, все было там отдельное для нас, для религиозных, отдельно для евреев было отдельное место, все кошерно, все нормально было, ничего. Как результат этого, через 9 лет произошли те самые события, которые мы отмечаем до сегодняшнего дня, чуть ли не 2500 лет. Это был случай полного геноцида. Собрались полностью вырезать весь еврейский народ, от мала до велика. И было чудесное спасение. Чудесное спасение? Зачем нам чудесное спасение? Нам было изначально ставить себя в эту опасность. Теперь большинство людей совершенно не понимают, что какая-то связь. 9 лет прошло, между этим событием. Все уже забыли вообще о чем, где первопричина. Если человек, каждый из нас, смотрится в свою жизнь, он увидит свою личную Мегилат Эстер, Мегилат Пурим. Это Мегила, это книга его жизни. И там тоже все, одно связано с другим. Это была причина, это была причина, это причина, причина, причина. Тысяч людей, которые, если только чуть-чуть смотрятся, они увидят, как что и это не случайно, и это не случайно, и это не случайно. Вначале все кажется, как знаете, есть такое понятие пазл, да, это мозаика. Каждая из них сама по отдельности никакой связи друг с другом не имеет. Но как только составили все, нашли ключ, что к чему поставить, что зачем, что около кого, вдруг вы видите случайные события, они все вместе собрали все в какую-то необыкновенную ясную, понятную цепочку, которая очень ясно объясняет, почему все это произошло. Мы всегда ходим с вопросом, а для чего, а почему, из-за чего это мне такое горе, если радость, то, естественно, что это я причина этого. Значит, если смотреть за свою жизнь, мы увидим есть много-много добра, которое мы получили. Кто-то нас ведет, какая-то рука поддерживает нас, направляет нас. И нам первый взгляд кажется, что это, ой, да, нас выгнали с работы. Тебя выгнали, ты еще не понимаешь. Там тебе нехорошо, тебе надо погнать. Сам не пошел, то помогли тебе оттуда погнать. Скажи спасибо. Найдешь другую работу, более лучше. Потом человек понимает о том, что да, действительно, здорово, что у меня это хорошо. Порой надо ждать 3-4 года, порой 10 лет, только понять, как добро было в том, что человек, как его вели. Основа, я подчеркиваю скобку, только не тогда, когда человек сам себе напортил. Это, что себе напортил, не надо никого искать. Ясно и понятно. Но когда это от вас, все вроде нормально, с вашей стороны особых не было как бы, вызовов этому событиям в жизни, и вдруг вас куда-то переместили, поменяли, сделали что-то, все, это не вы, это кто-то вас направляет. За все надо благодарить. За все человек должен видеть о том, что в мире нет природы Рамбан. В конце Парашат Бо, он говорит об этом ясно, это знаменитый Рамбан, его слова. «Эйн тевакля, кулонес». Нет вообще в мире природы, нет природного явления, что оно естественно само по себе, нет ничего, все чудо. Человек просто не видит это. Теперь, почему он не видит? Почему? Потому что, как-то объясняет нам Рабейну Бехая в книге «Кавата Левово», человек просто все добро, которое Творец делает для него, не видит по одной простой причине. Он привык к этому с детства. Он привык к этому с детства. И надо вот этой точке, я хочу только остановиться, мы сейчас вернемся к ней, но сделаем маленькое вступление, которое очень-очень важно. Рабейну Бхая пишет в книге «Хавата Левавот», это в принципе книга о том, что есть религия. Кто не проштудировал эту книгу, не понимает, что такое религиозный человек. Просто нет возможности. Даже то, что мы учим, это еще не все. Там написано, что такое служение Творцу. Все там написано, все составляющие служения. И вот там он пишет о том, что человек должен постоянно обновлять свой взгляд на этот мир. Одна из самых страшных трагедий, когда человек растет и остается со взглядами ребенка. Например, он учит Тору. Мы знаем о том, что Тора, она учится всеми, начиная с детских яслей и кончая самыми большими мудрецами до конца своей жизни. Иногда мы встречаем 20-летних людей, которые религиозных людей. Но ихнее восприятие Торы осталось на уровне школы, порой даже детского сада. Они никогда не пересмотрели уже взрослым умом все, что они проучили. Иногда приходят спрашивать, что вы читаете Тору каждый год? Вам что, не надоело? Ну, уже прошли раз, понятно, все, уже что еще читать? Чего они не понимают? Каждый год Тора, она другая. Это не та Тора. Когда мы читаем Тору в следующий год, я другой. Я вырос на целый год. Я уже, мой ум более созрел, он более крепкий, он более приобрел больше опыта. Поэтому, когда я сейчас учу ту же самую Тору, глубину, которую я постигаю, она другая, это уже другая Тора. Мы обязаны каждый раз учить, еще раз учить, на каждом уровне. Рабейну Бахи, он обязывает каждого еврея, на каждом уровне, который есть, на каждом этапе, те знания, которые у него есть, каждый раз пересмотреть, уже глазами взрослого человека, переосмыслить это. Это основная религиозная, одна из основных религиозных обязанностей. Теперь вернемся сюда. Почему человек не замечает все прелести этого мира, который Творец нам дал? Почему он не замечает? А ведь он обязан замечать. Почему он обязан? Потому что есть одна из обязанностей еврейских, на котором вообще много-много строится у нас. Она называется как? Акарататов. Акарататов – это признание добра. Вот эта тема сама по себе колоссальна. Да, мы только совершенно окольным путем касаемся ее. Только дадим некие определения. Есть обязанность у каждого из нас лакир това – признать добро любому человеку, который сделал нам добро. В первую очередь, где мы это встречаем? Кто больше всего делает с нами добро? Мама с папой. Скажите, кому больше тяжелее всего воздать добром? Родителям. То есть, получается, чем больше нам добро делают, тем тяжелее
Это не очень хороший пример, потому что там кажется естественным это добро, которое ты
вот
замечаешь.
Об этом мы и говорим. О, вот это вот лучше нельзя было привести пример. Как раз об этом речь идет. О том, что родители — это тот самый пример, когда мы не замечаем, почему с детства это идет. Оно настолько естественно оказалось в могиле, да, это они должны мне, они никто. Родители, конечно, должны. Они меня же не спросили, родили, да? Пусть теперь, пожалуйста, выращивайте меня, да, да, вы кормите, я буду. Воспитывайте, я буду не соглашаться, но вы воспитываете. Я не виноват. Мы не хотим родителей. И вот интересная вещь. Рабейну Бахья приводит книги свои, он приводит машаль, образный пример, который очень-очень точно объясняет, почему человек, он не совсем готов признать добро. А это одно из самых основных качеств, которые, как мы сказали, должны быть. Оно должно быть, потому что если человек не признает добро своим родителям, скажите, он признает добро Творцу? Вовсе нет. Надо научиться тренироваться на друзьях, просто на посторонних людях. Даже продавцу мы говорим спасибо. Почему? Ай, казалось бы, это его работа, это его должность. Нет, да, скажем спасибо. Потому что мы должны... И жене не забыть, надо сказать спасибо. Даже. Это в первую очередь. Это так естественно, жене не говорит. Да, у нас привыкли не говорить жене. Всем надо говорить спасибо. Всех надо благодарить. Почему? Потому что так мы развиваем в себе чувство благодарности. Чувство долга, благодарности тем, кто нам сделал какое-то добро. Кто-то нам, там, неважно что они там деньги получили, это их не бизнес, они мне дали возможность купить. У них надо сказать свое спасибо. Это великое качество, который обязывает нас во всем. Сказать спасибо всем людям. Всегда надо помнить, кто-то мне сделал добро, а я ему отплатил или нет. Есть случаи, когда наши мудрецов рассказывают про араба Густмана, Захарсаль Глевраха, что он все время поливал кусты вокруг своей ешивы тут, в Иерусалиме. В Рахаве есть там ешива, он все время поливал эти кусты. Его спросили однажды, что-то не то это, мы не каждый день такое встречаем, да, есть какие-то садовники, все-таки помощники, есть кто-то, почему должен этот престарелый человек ходить все время поливать эти кусты? Он им сказал, что время Второй мировой войны, за ним гнались немцы. И он прыгнул в кусты, еще пацаном был маленьким мальчиком, прыгнул в кусты и спрятался за ними. Кусты были густые. И прямо стояли около него, он говорит, стоял около меня и не видел. Я так был благодарен этим кустам. Я хочу отблагодарить их. То есть до такой степени, что даже на мертвой материи надо сказать спасибо. А тем более жене, которая заботится о братьям, сестрам. Ой, тем более родителям, что это тяжелее всего. Теперь, почему же так тяжело родителям это? Как мы сказали, сейчас приведем образный пример. Итак, был однажды один человек с очень хорошей, доброй душой. Однажды, когда он шел по пустыне, он нашел там ребенка. Ребенок то ли затерялся, то ли потерялся. Маленький ребенок, то ли отстал от каравана, непонятно что. Ничей. Он плакал, весь измазанный был. Он пожалел, взял его к себе и стал выращивать. Ну, можете себе представить, как любой ребенок, есть царь Гидульбаним. Тут он убежал, тут перекинул, тут что-то сделал. Он принял как своего ребенка, со всеми расходами на него, со всеми усилиями и временем. Все взял его как своего ребенка. Сколько он только ему не дал. Так ребенок рос. Через определенное время, когда уже ребенок вырос, еще один случай произошел. Он тоже однажды попал в одно место и вдруг увидел одного человека, заключенного, необыкновенно страдающего. И он признал в нем человека, который на самом деле принес ему когда-то вред. У них был суд, и этого человека посадили в тюрьму. И он там сидел где-то в каторге. Его жуткий вид и жалкий вид, и он уже и вдруг он понял о том, что все, что произошло, он ему тут же все простил, пошел туда к этим стражникам, стал просить, еще заплатил, выкупил этого человека из каторги, из тюрьмы, взрослого человека, и привел его в дом, помыл, одел, обул, все, дал поесть. Говорит Рабейну Хай, скажите мне, для кого он больше добра сделал? Для первого? Пацана, который вырос. Или вот этого, которого взрослого. Очевидно. Что он сделал для второго? Он сделал усилия. Сколько прошло? Месяц прошел. Он сделал усилия, выкупил его. Это вещь великая, очень хорошая. Но можно ли это сравнить с теми усилиями, которые он вложил, чтобы вырастить этого маленького мальчика, который он подобрал в пустыне? Несравнимо вообще. Теперь спрашивается вопрос. Простой. Кто из них больше благодарен этому человеку? Вот этот мальчик, который вырос, или этот заключенный, которого он... Очевидно совершенно вещь. Да заключенный, он будет молиться на него, он будет благодарен, он будет целовать его ноги. А что тот пацан, который вырос? Он его еще женит, да? Он его еще женит, еще подарит ему какой-то. Он говорит, что за часы ты мне подарил? Это часы, я мечтал, сейчас это не в моде уже. Что за бабушкины часы? Он еще будет на него накричать, и чего, и не знаю, понятно, что там будет. Это. Почему? Он, как вы говорите, это естественным образом, это практически мой папа. Прием, ничего, ну как папа, все, маги, полагается мне. Вот это то, что надо выкорчивать из нашей души. Это одно из качеств, которые не должны быть. С этим надо бороться, надо знать. Человек должен всегда помнить, что кто-то ему сделал добро, кто-то что-то ему помогли, и тут, и это, и всегда надо оплатить за это добро. Потому что есть то самое зло, которое находится в инерции детства. Детские глаза, действительно, он ко всему привыкает. Так все просто, солнце. Да. Мы воспринимаем этот мир, как вы говорите, естественным образом. А почему оно естественным образом? Рамбан, величайший ученый, говорит, ничего естественного в мире вообще нет, все чудо. Уже это не наша тема. Если я сейчас это подниму, что она падает вниз, скажите? Кто-то знает? По сути своей. А, есть мелька, да, зима, притяжение, гравитация. А почему гравитация? Откуда она? Что она? Кто-то знает? Мы привыкли к всему каким-то ответам, где-то все есть. Только спросите еще один вопрос. Почему это? А дальше? А это почему? Смотрите, так, это то, что есть. Почему это горит, а это не горит? Знаете, какое определение горючего вещества? Физическое. Знаете? То, что горит, называется горючим. Оно же не горит, не называется горючим. Мы знаем, все понимаем, ничего не знаем, ничего не понимаем. Человек должен быть благодарен. Нету. Только детский взгляд на этот мир, он делает нас слепыми. Мы не видим всего добра, невероятных чудес, которые есть вокруг нас. Привык, все, привык, значит, все должно быть. Привыкли к цветам. Роза, видели розу? Тюльпан. С детства просто привыкли. Если бы человек взрослый, вот показали ему первый раз цветок, он бы просто бы пришел бы в какое-то ошеломление. Как это может быть? Какое творение есть? Я помню, попал один раз в аквариум. Аквариум с рыбками. Знаете, есть аквариум. Есть такие аквариумы с рыбками из Красного моря. Такой, если когда-то вы видели. Я 2 дня ходил по впечатлениям этого. Никогда не видел. Как может быть такое невероятное... Количество рыб, раскрашенных, в голову не придет никакому художнику так раскрасить, перекрасить, как эти рыбки, как воля Творца все это сотворила для нас. Невероятно. Там, где нужно смотреть глазами ребенка, мы смотрим глазами взрослого. Там, где нужно смотреть глазами взрослого, мы смотрим глазами ребенка. Все наоборот. В примере, который мы с вами привели, надо на всю жизнь каждый раз смотреть глазами какими взрослого. Что это означает? Взрослыми глазами, переосмыслить все заранее. Да? Как будто я, как будто сейчас мне, прямо для меня все родили, все мне дали. Я это должен осмыслить. Но с другой стороны, никогда не терять свежесть впечатления, как ребенок, который видит первый раз. Да? Как это важно для того, чтобы лякир тува, для того, чтобы сказать благодарность с другой стороны. Мы очень много уже уделили этому внимания, пойдем дальше. Снова прочтем, что тут сказано, что мы тут разъясняли. И что же может сделать человек, чтобы усилить это пробуждение? Пристально вглядываться в то великое множество добра, которое делает ему Всевышний всегда и во всякий час. Ведь мы тут не объяснили, что всякий час, просто времени нет. Всякий час означает, по еврейскому представлению, мир существует только путем того, что Творец ежесекундно его оживляет. Тот факт, что человек живет, самое большое чудо. Мир существует, имеет такую форму, это чудо чудес с точки зрения физической. Откуда энергия, которая поддерживает всю Вселенную? Откуда? Это одна из загадок, которые есть в нем. Откуда есть центр всего, что это не разрушается, продолжает существовать? Ответ, потому что каждый час Творец, он каждый час, ежесекундно, долю времени, он оживляет этот мир. И в те великие чудеса, которые творит он ради человека с момента рождения до последнего дня его жизни. То есть все события жизни, как мы сказали, собрать их вместе, особенно когда человек вырос, он понимает, что все это одно сплошное, такая цепочка, связанная в единое целое. Чем больше человек будет всматриваться и вдумываться во все это, тем сильнее почувствует себя обязанным по отношению к милосердному, несущему добру. Естественно, что человек вдруг... Так добра он, столько добра Творец для меня сделал. И перечислил. И это. И все для меня. Кстати говоря, с точки зрения еврейской так и должно быть. Человек выходит утром и видит солнце. Вишвили невра олам. Так он должен сказать. Для меня сотворен мир, это солнце для меня. Так говорит Рабейну Ируха. Для меня сотворил это Творец, сотворил это солнце. Как здорово, как хорошо. с каким позитивным зарядом он смотрит на всю жизнь, когда он видит все добро, которое есть вокруг него. Воздух, и какое-то повиновение, какой-то цветок тут, и птичка там. Это все сотворено совершенно невероятно для человека. Для меня все сотворено. И будет это средством от лени и расслабленности в служении. Как только человек, как много мы не сделали, это сделали, а я поленюсь. Представьте себе ситуацию, когда вы окружены в доме и такой заботой. Не папы с мамой, потому что папа, они обязаны. Тяжело это пройти через железобетон, они обязаны. А просто вы попали к человеку, а он как раз у вас крутится и обслуживает. И то, незнакомый человек. Автомат у нас такое чувство, что надо ему хотя бы отплатить тем же самым. Он бы что-то попросил, вы же не говорите, сейчас подожди. Он там целый месяц бегал вокруг вас, а он что-то одно попросил, говорит, да то я сейчас сделаю. Что же? Тут же бежать надо делать. И будет это средством от лени и расслабления в служении, конечно, от расслабленности не будет ее. Ведь раз уж не может человек расплатиться с ним за его добро, так, по крайней мере, пусть благодарит его, исполняет его заповедь. Ведь нет человека, в каком бы состоянии он ни находился, бедный или богатый, здоровый или больной, который не увидел бы множество добра и чудес в своем положении. Любой человек. То, что мы с вами уже пытались говорить, расширяет Люсата на еще один аспект. Потому что неважно, человек в каком статусе он находится, на каком уровне он находится, он может увидеть много-много добра. Богатый и здоровый. Интересно то, что мы все хотим быть здоровыми и богатыми. Обратили внимание? Да, это, в принципе, это перекрывает практически 90% наших желаний. И уже обязан ему. Вся проблема, что те, которые здоровые и богатые, они, как правило, неблагодарны. Не все, естественно. Да. Но они знают, что нам должны благодарить. Кто ему дал здоровье? Столько, насколько человек здоров, не замечает, что он здоров. Столько, насколько он богат, тоже говорит, не замечает, что он богат. Всегда ему еще не хватает. Он должен благодарить за то и другое. Бедный, а что бедный? Бедный обязан ему за то, что даже в бедности находит ему Создатель пропитания чудесным, непостижимым образом и не оставляет умирать от голода. Теперь эта реальность нам не совсем известна, потому что бедные в понимании, как он пишет, в наше время практически нет. Практически нет. Но даже они есть, те, которые, да, без постоянного места жительства, и люди, которые на первый взгляд выглядят какими-то действительно бедняками, там что-то собирают, на самом деле там это не то, что он тут имеет в виду. В былые времена человек мог умереть от голода, по-простому, как мы говорим, от голода. Нечего, что есть, ничего нет. И тогда самым непонятным образом, да, действительно, люди все выживали. Что-то приходило, и каждый получил какой-то свой кусок, который мог утолить его жажду и голод. Больной. Но это только надо спросить у больных. За то, что он поддерживает его по гнетам болезни, не позволяет уйти в небытие. Одно из самых странных явлений в мире, которое есть, да, что человек вообще жив, вообще здоров. А ну скажите, я хочу спросить, вы когда-то видели медицинскую энциклопедию? Вы видели?
Да.
Вы видели? Особенно большую которую. Вы видели, сколько есть возможности человека быть больным? И несмотря на это, он здоровый. Это явное, открытое чудо. Мы видим здорового человека. Чудо чудес. Человек невероятно сложный. Как это все вместе работает? И не портится ничего. Смотрите, сколько болезней есть. И он ничем не болит. Не надо сказать спасибо. Теперь заболел. Человек думает... «Ма, за что заболел? Ма, скажи спасибо, что у тебя только почки, или только легкие, или только голова, или только нога чуть болит, что ты, а все остальное. Здорово, скажи спасибо, Рукуши. Ведь ты мог уже даже в одной из этих областей уже давно перестать жить, и тем не менее тебя поддерживают. Человек, кто прошел, это знает прекрасно, знает хорошо. Любая чувствительная область, он уже это покончит. Нет, каким-то образом еще как-то выживает. Понятно, откуда? Что-то там внутри, человек даже не знает, что там происходит». Да, и потом какие-то объяснения находят этому. Какие объяснения? Врачи знают, что этот живет, этот умирает, никто даже не знает. Да, есть статистика, можно догадаться, да. Но есть тысячи случаев, когда думали, что умрет, живет. И наоборот, думали, будет жить. И так всегда они встретят человека, у которого не было бы причин быть обязанным создавшим его. Надо, нет причин быть обязанным тому, кто его создал. И когда он обратит свой взгляд на добро, которое получает от Всевышнего, то, несомненно, пробудится и поторопится служить ему, как я писал выше. И тем более, если вдуматься, что все добро в руках его благословено. Все добро. То есть, все добро, которое человек получает. Откуда? От Творца получает. Так он не был благодарен ему? И все, в чем нуждается человек, все, что ему необходимо от Творца и ни от кого другого. Тут тоже место, на котором долго можно было говорить. Если у нас что-то есть, мы кому приписываем? Себе. Какой творец? Я все сделал, все это я своими руками что-то заработал, ходил, то придумал. Он придумал. Все, что у человека есть от начала до конца, все не его, все творец ему, все творец. Ну, а я пошел, купил одежду. Все это. Из чего она? Из льна. А лен откуда получился? Ну, смотри, природа. Почему должна была природа, чтобы там был лен? Чтобы там был из льна, или с хлопка, или с шерсти что-то делать. Не спрашивает человек. И тогда, осознавая все это, конечно же, не станет он лениться в служении своему Творцу, и не будет ему недостатка во всем, в чем он нуждается. Итак, подведем маленький итог. Люцата тут нам говорит о том, что есть еще одна колоссальная двигательная сила, которая человека подтолкнет, заставит быть расторопным. Чувство долга. За то все добро, которое Творец сделал ему. И только давайте теперь возвернемся к самому началу, к тому, что мы сказали. В общем, что подтолкнет человека. Это три ступени. Помните, мы три уровня, которыми с этого мы начали. Три уровня людей, согласно этих трех уровней, и мотивация. И мотивация в своей жизни. Только мы это разобрали более подробно со стороны осторожности. А сейчас мы посмотрим, да, более внимательно со стороны расторопности, что может подтолкнуть человека. Итак, три ступени. Нетрудно видеть, что здесь я объединил три ступени, которые выделил, говоря о качестве осторожности, потому что с этой точки зрения нет между ними разницы. То есть нет разницы принципиальной между осторожностью и расторопностью. Там три уровня, эти три ступени, и тут три эти ступени. И можно сказать, что у людей с совершенным разумом побуждение к действию возникает из осознания ими своей обязанности и великой ценности самих действий. То есть исполнение заповедей и их важности. Сейчас поймем, разберемся это. У людей, находящихся на более низкой ступени, побуждение будет из-за ожиданий, связанных с будущим миром и почетом, который они надеются в нем обрести. Также из-за страха, чтобы не постиг их стыд в день воздаяния, когда они увидят благо, которое могли бы обрести и не обрели. А для множества простых людей, для всех нас, пробуждение к действию возникнет из-за дел этого мира, их потребностью в нем, как я описал выше. Сейчас поймем, что тут скроется за этим. Что тут кроется? Итак, три уровня. Мы подведем просто итог. Три уровня. Откуда придет нам расторопность? Откуда придет нам желание быстроты и проворства? Откуда оно придет? Говорит Люцата, оно придет в зависимости от того, кто мы есть. Если человек, он относится к категории людей, ищущих совершенства, то есть людей совершенного разума, ума, то это придет из совершенно другой точки. Какой? Это придет из понимания, из прошлого, из того, что всего добра, которое Творец сотворил для него. Творец за него такое сотворил добро, а я не воздам ему тем же самым. Он мне дал так много, а я ему дам так мало. Он просит от меня быстро, а я сделаю медленно. Их ни разум не терпит несовершенства. Их разум только обязывает их сделать все в своей полной совершенной форме. И если есть мицва, я понимаю ее, и разбираюсь, и осознаю, что она мне дает, я должен ее как сделать, тут же, на месте, без промедления. Без промедления. Это то, что человек должен искать. Человек должен искать на ихнем уровне, то есть это в этой группе людей, он должен искать, это духовность, которая есть в мицве. Он хочет ее выполнить в своей совершенной форме. Это то, что подтолкнет его к быстроте. Акарат атов, как мы сказали, сознание добра за то, что Творец ему сделал, тоже подтолкнет его. Это и есть ценность вот, совершенства вещи. И только как, что нам говорит Люцата? У людей с совершенным разумом побуждение к действию возникнет из-за сознания ими своей обязанности и великой ценности самих действий исполнения заповедей, их важности. Это так важно. Важно, чтобы это было в совершенстве. Важно, что Творец нам дал. Это уже подтолкнет человека к быстроте и проворству. Теперь, на втором уровне, как мы сказали, это группа людей чуть ниже. У них уже основной стимул – это понимание, ясное сознание, что в мире есть понятие вознаграждения и наказания. И они что желают? Они желают вознаграждения в грядущем мире. Теперь, казалось, мы тоже желаем. Но мы что желаем? Какое вознаграждение? В этом мире. Опять же таки, есть люди, уровень этого человека, он необыкновенно высок. Он очень-очень высок. Когда человек действительно быстро бегает, чтобы удостоиться на вознаграждение в грядущем мире, это уровень очень-очень высокий. Очень-очень высокий. Что Люцата говорит? У людей, находящихся на более низкой ступени, побуждение к действию возникает из ожиданий, связанных с будущим миром. Они действительно ожидают, они на уровне способны ожидать грядущего. И почетом, то есть вознаграждением, которое их там ждет. Тут нам ясно слово «почет». Все хотят быть в почете, все хотят быть крутые. Как говорят? Новое слово сейчас появилось. Крутые все хотят. А? Давно уже, но я отставший. И еще какое-то есть слова сейчас, есть еще пару слов, я не весь лексикон новый выучил. Но только в этом, а они что? Нужно в грядущем мире быть крутым. Когда они надеются в нем обрести, а также из-за страха, чтобы не постиг их стыд в день воздаяния, когда они увидят благо, которое могли бы обрести и не обрели. В этих словах вообще-то самые страшные слова. Времени нет, только скажем в одном предложении. Что есть наказание в грядущем мире? Что есть наказание в грядущем мире? Ад. Седер, ад, хорошо. А что за ад? Что за ад? Жуткое наказание. Что за жуткое наказание? Не будем все описывать, мы уже, по-моему, раз касались. Но, в принципе, а наказание, которое самое большое у человека есть, это чувство сожаления, чего он мог бы добиться и не добился. Почему? Бомаш по глупости. По лени своей. Еще почему? Например, человек пришло в голову, например, я сейчас пойду куплю лотерейный билет. Большой. 20 миллионов. Все отлично. 20 миллионов. И сразу картина. 20 миллионов. Пойду. Ну, знаете, ну, человек ленится. Да, даже на 20 миллионов. Пойду, куплю. Все, какая разница. Пошел. Пошел покупать. Кто-то перед очередью его, опередил его. Вытащил билет. Может, не 20 миллионов, но это поменьше. То на месте, который дают. Да, там, не знаю, там. Тысячу долларов. Прямо на месте. О, а я бы мог бы это вытащить. Так он уходит, к себе локти и кусает. Чего я опоздал на одну секунду? Почему это? Если бы я пришел бы чуть-чуть раньше. Он готов себя убить. Да. Так и тут. Есть, который человек придет. Что в грядущем мире? Что, какое его наказание ждет? Самое основное. Когда он, знаете, вдруг он там, знаете, вначале с перепуга не рассмотрел. А потом слегка, знаете, отдышался справа, влево. И первая мысль, самая страшная, которую посвятит. Так что религиозные были правы. Это самый ужас, который вы будете ждать. Это все, о чем они говорили, так это правда? А можно мне назад, я попробую дать? Нет, уже назад нельзя. Ты уже тут, туда дороги нет. Что, человек тут же захочет кусать себе? Не, почему? Мне же говорили! Мне же предупреждали! Я все знаю, все, я назад. Можно? Нет, уже все нельзя. Теперь вот это чувство, как человек, который иногда, знаете, помните, пальчик в вентилятор. Нет пальца. Болит страшно, говорит. И какое чувство сожаления. Чего по глупости всунул туда палец? Чего туда палец? Почему не послушал этого? Вот это, видите, он говорит, это чтобы не постиг их стыд, а стыд это есть наказание грядущего мира, в день воздаяния, когда они увидят благо, которое могли бы приобрести, и не приобрели им, покажут, смотри, ты бы мог бы ту. Не, мог бы получил, но ты не получишь. Готов сойти с ума. Это есть самое страшное наказание. Ну, а для множества простых людей, как мы сказали, пробуждение к действию возникнет из-за дел этого мира, их потребностей в нем, как я объяснял выше. То есть, а мы, простые люди, что нам? Помните, у простых людей осторожность у них пробудится из-за наказания этого мира. Мы там с вами разобрали, у Авраама вину, всех наших праведников это было, тем более у нас. А что тут? Это вещь понятная. Сказано, Творец вознаграждает людей, которые имеют соответствующую роль в этом мире. Он дает ему соответствие орудия, да, для того, чтобы выполнить эту роль. Дает здоровье, дает богатство, дает то. Тоже бы хотелось бы, естественно, в этом мире. Поэтому быстрота и проворство у нас может получиться, но из простых соображений меркантильных. На что это похоже, подведем итог, на этом и закончим. У одного отца было три сына. Три сына. И он сказал им следующее. Сыновья мои, сделайте то-то и то-то, сделайте быстро, проворно. Это понравится мне, я буду любить вас. Заодно я вам дам еще какой-то праз, дам еще какой-то приз, вознаграждение. Старший сын бросился тут же это делать. Он делал по простой единственной причине, потому что он так любит отца, отец сделал для него, что в качестве благодарности он быстро-быстро все сделал, все, что отец просил. Второй сделал тоже быстро, но по причине другой. Какой? Он ожидает от него, чтобы понравиться отцу. А если он понравится отцу, то отец и чуть-чуть подбросит. Тоже хорошо. А третий что сделал? Младший сынишка что сделал? Ну, по своему разумению, надо сказать, а папа, что дадут? Понял, что там в конце. И быстро все сделал для чего? Чтобы получить вознаграждение. И вот это три уровня, это те уровни, которые у нас есть. Есть первый уровень, когда человек делает, называется «Лешем Шамаим». Полностью. И его служение, оно исключительно связано с желанием служить Творцу по той причине, что Творец воздал ему добром во всем с момента рождения, появления в этот мир и до того момента, когда он себя осознает. Единственная причина. Чистая, Лашем Шамаем. Есть такие люди? Есть. Да, есть мудрецы, много-много людей. Под ними кто? Человек, который он чуть ниже, но тоже достойно. Для того, чтобы понравиться Творцу, понравиться своему Создателю. Тогда он получит вознаграждение. И третий уровень по-простому, для вознаграждения. Творец не его в голове, да, папа не его в голове, но вознаграждение, оно очень хорошо, устойчиво находится в нашей голове. И говорит нам Люцата, что хотя бы это тоже хорошо, тоже достойно, только двигайтесь наконец-то. Давайте, будьте уже расторопными, пришло время. Нужно уже хотя бы по этой причине нужно быть расторопным и выполнять все повеления Творца с быстротой, провольством, с желанием, с радостью. Только тогда это будет соблюдение заповедей Творца. Окончательный итог. Мы видим, что есть тут две стороны. Еще раз повторим это, как бы сделаем некий полный вывод. О том, что, помните, третья группа делится так. Со стороны осторожности первая группа будет осторожна, она ищет совершенство, не дай Бог, что-то не будет хватать. Со стороны, сейчас мы сказали, расторопности, будет наоборот. То есть со стороны положительной, чтобы добавить все, чтобы была полнота во всем, благодаря добру, которое Творец ему сделал. На втором уровне осторожность будет со стороны наказания, а у расторопности со стороны вознаграждения. У третьей группы они будут бояться и будут осторожны по причине того, что есть наказание в этом мире. А расторопность придет. Почему? Потому что они будут надеяться на вознаграждение в этом мире. Ну, таким образом мы с вами и разобрали слова Люцата, который говорит о том, что то, что приведет человека к расторопности, да, о пути к приобретению к расторопности, подобно осторожности. Это параллель, которую мы сделали, только знак минус поменять на знак плюс. Тут и отрицательно, тут положительно. На этом мы закончим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.